ефірі Радіо Теос. Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 12 марта 2019 года. Яркий, солнечный, весенний день. Как-то по-особенному теплый, мартовский. И вот в 12 часов дня, полдень, когда солнце стоит в зените, во всяком случае в Москве, с вами в прямом эфире Василий Ласточкин на радио Теос. И мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. 20-я у нас сегодня передача, и мы, соответственно, читаем 20-ю главу, всего их 66, вот, так сказать, треть этой книги мы с вами уже прочтем к сегодняшнему моменту. Очень короткая глава, и вместе с этой краткостью невероятно богатая по содержанию, и не только по содержанию, но и по событиям. Тут и захваченные города, и голые пророки. В общем, хватает всего в этих всего лишь навсего шести стихах 20 главы, которые выделены были в свое время как бы в отдельную главу теми, кто разбивал книги библейские на главы. И это, конечно, произошло позже. И вот этот эпизод, в котором сочетается действие внутреннее и действие внешнее, точнее, внешние обстоятельства, привлек мое внимание с точки зрения того, о чем я хочу сегодня поговорить. А я хотел бы сегодня поговорить о том, что принято называть благовестием. Почему? Потому что мне кажется, что слишком часто оно превращается в некое такое, знаете, формальную пропаганду христианских ценностей, что, собственно, само по себе не так уж и плохо, но при этом совершенно лишается порой смысла и силы это слово. Смысла и силы стоящего за этим словом. Выражение, к сожалению, горькому сожалению, довольно избитое в религиозных кругах и в религиозном сознании. Особенно если учесть, что сегодня как-то слова «благая» и «весть» обретают порой довольно странный, двусмысленный статус в умах обывателей. Это все-таки не совсем, как некоторые хотят показать, хорошая новость. Вряд ли я могу это, вот положа руку на сердце, вот прям так назвать хорошей новостью. Хотя некоторые так и переводят это слово «благая весть». И формально, да, вроде бы правильно, но мне не нравится это. И вот о чем я хочу сегодня поговорить. Исаия, автор так называемого, я уже который раз это повторяю и, наверное, не устану повторять, пятого Евангелия, оказывается в очень необычном положении. Незавидном, так вот скажем честно, положении оказывается пророк, особенно если учесть, что в положении этом он оказался, ну, не по своей воле, это точно. И тут очень важно нам для того, чтобы верно воспринять смысл произносимого в этом пророчестве, нужно очень внимательно посмотреть на исторический контекст. События, описанные в 20 главе книги пророка Исаия, произошли в тот год, когда Тартан пришел к Азоту и захватил его. Многие считают, что Тартан – это скорее должность, чем имя. Некий военачальник ассирийского войска. И вот ситуация, в которой произносится данное пророчество довольно любопытно с этой точки зрения. Взят пограничный город, то есть, что называется, враг стоит у ворот с одной стороны, и с другой, вот в этой тяжелейшей ситуации, во всяком случае, с внешней точки зрения, Господь говорит пророку ходить нагим и босым. Большинство комментаторов, и с ними трудно не согласиться, считают, что речь идет не об абсолютной наготе, а о том, что Исаия ходил в нижней рубахе, что по тем временам тоже было довольно неприлично, мягко сказать. Это все равно, что сейчас ходить голым. Вот. Хотя сегодня, правда, никого вот этой обнаженностью тела уже не удивишь. Конечно, реакция сегодня на голову человека, идущего по улице, или даже человека, идущего в нижнем белье, она будет немножко другая, чем была раньше. Но тогда для человека, вот совершающего подобные действия, это, конечно, было не просто смирением. Это, в общем-то, подвиг. И вот если посмотреть внимательно на, я еще раз повторю, на исторический контекст, ситуация-то описана более подробно в 4 главе царств, в 4 книге царств, простите, в 18 главе, там описано, как, ну, мы с вами помним историю, что в свое время царство Соломона разделилось на два царства, иудейское и израильское, южное и северное. И вот именно в 4 главе, в 4 книге царств, в 18 главе показано, что вот ситуация, которая описана в пророчестве Исаии, это ситуация, в которой Израиль был захвачен Ассирией, утратил свою самостоятельность, то есть исчез с политической арены практически, и осталось такое иудейское царство. И он вообще перестал существовать, этот вот Израиль, как политическая фигура на этом вот геополитическом пространстве, как принято сегодня говорить. И почему? Судя по тому, что описывается в этом пророчестве, слишком большие надежды израильтяне в своей международной политике возлагали на Египет. И вот пришел Синахерим, ассирийский царь, захватил все укрепленные города, а еще и приграничные иудейские города, и очень много иудеев переселил в Ассирию, а туда, в свою очередь, заселял жителей Ассирии. Ситуация такова, что иудейскому царю, в свою очередь, пришлось заплатить 300 талантов серебра и отделаться выкупом, причем потребовалось даже из храма взять золото из Иерусалимского. Такая ситуация, что вот этому, с этим агрессором пришлось расплачиваться вот таким способом. Но и это, как мы с вами знаем, из истории не остановило ассирийского царя. Его войско осадило Иерусалим, и мы знаем о том, как сверхъестественно совершенно Господь избавил Иерусалим от этого нашествия. Там погибло 80 тысяч ассирийцев. И вот очень интересно, момент, на который приходится вот это пророчество Исаии, 20 главе описаны, это как раз момент, когда Израиль пал, пограничные города иудейские захвачены, Иерусалим, будучи осажденным, чуть-чуть вздохнул, потому что ассирийский царь отошел от Иерусалима для того, чтобы пойти и воевать с Эфиопией. То есть как бы такая пауза, знаете, когда вот этот момент гибели, он немножко оттянут. Или когда в болезни наступает такое симптоматическое облегчение, хотя на самом деле она совершенно не прекратилась. Ведь внутри-то организма ничего не поменялось. И вот эта ситуация, именно в этой ситуации, когда народ, казалось бы, вместе с царем вздохнул, бремя чуть-чуть снято, бремя беды, бремя внешних обстоятельств. И вот именно в этот момент Господь приказывает Исаии раздеться и разуться, и ходить нагим и босым. В то самое время, сказал Господь Исаии, Исаии сыну Амосову, «Пойди и сними в ретище средств твоих». Судя по всему, там и снимать-то уже нечего было. Слово «вретище» оно очень сильное. Можно употребить иногда и русское слово «лохмотье». Вряд ли мы ошибемся. Так вот, сними даже эти лохмотья и сбрось сандалии с ног твоих. Он так и сделал. Ходил ногой и босой. И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года, в указании предназначения Египте и Эфиопии. Вот 3 года, да, Исаия находился в таком смиренном состоянии, когда он не мог позволить себе, как это говоря современным языком, выглядеть прилично и подобающе на публике. И я подумал, что... Видимо, для того, чтобы воспринять содержание того, что принято называть благой вестью, очень нужно, необходимо нам, с духовной точки зрения, обнажиться и разуться. Потому что иначе, мне кажется, мы можем, как говорил апостол Павел, будучи одетыми, оказаться нагими. Тут, знаете, как в сказке, добрые сказки про голову короля, только наоборот. И в этом смысле, конечно, беда остается бедой. Но вера вот что одевает внутреннего человека. Вера в благую весть, сущность которой состоит в том, что Бог, создавший человека и пошедший на невероятный с точки зрения психологической, конечно же, риск, то есть дал ему свободу, этот Бог многому позволяет произойти в жизни человека, который этой свободой злоупотребляет. И он же совершает чудо, чудо искупления. И сразу вспоминается купец, который купил целое ненужное поле ради зарытого в нем сокровища. И другой купец евангельской притчи, который продал все, что у него было, ради одной драгоценной жемчужины. Всю нашу жизнь со всеми ее обстоятельствами, ощущениями, переживаниями, сомнениями, страхами, событиями, всю ее покупает Господь, для того, чтобы приобрести нашу с вами душу. И вот в этом, пожалуй, противостоянии внешнего внутреннему, благая весть, вот услышать ее, очень важно. Потому что внутри нас все время противостоит внешнему, внутреннему, временное, вечному, духовное, плотскому, если говорить религиозным языком. Мы все время говорим о каком-то странном, неведомом нам прогрессе и развитии, не понимая при этом, что единственная ценность в человечестве – это человек. Потому что человечество само по себе, и любви к которому убивали столько людей, ценности, по большому счету, из себя уже давно не представляет. Вот почему Достоевский, по-моему, так мудро сказал. Очень легко любить все человечество, и как же трудно любить одного конкретного человека. И я думаю, конечно, сегодня, когда есть порнографические сайты, журналы Playboy, ну кто сегодня воспримет наготу Исаи так, как воспринимали ее тогда? Но я думаю, что сегодня все-таки ценится еще в духовном измерении обнаженность иного рода. Обнаженность и разутость души человеческой, которая смирилась перед благой вестью и живет жизнью, которая миром презирается. Падение – неизменный спутник страха. И самый страх есть чувство пустоты. Кто камни нам бросает с высоты, и камень отрицает иго праха. И деревянной поступью монаха мощенный двор когда-то мерил ты, булыжники и грубые мечты, в них жажда смерти и тоска размаха. Так проклят будь готический приют, где потолком входящий обморочен, и в очаге веселых дров не жгут. Немногие для вечности живут. Но если ты мгновением озабочен, твой жребий страшен, и твой дом непрочен. Так написал наш потрясающий поэт Осип Мандельштам в 1912 году. Во время, когда многие верили в прогресс не только научно-технический, еще и в социальный. Вот так вот обнажился поэт перед лицом прилично одетого, вполне себе буржуазного, вполне себе либерального сообщества, которое и не ведало даже, куда, к какой трагедии ведет оно общество. А до 17-го года осталось всего 5 лет. Пророкам приходилось несладко, по большей части, вот если почитаешь их судьбы, и вспоминаешь сразу Высоцкого, когда он писал, что поэты ходят пятками по лезвию ножа, и режут в кровь свои босые души. Это ведь о пророке Исаии тоже. И вот говоря о том, что ему приходилось не сладко, у меня все-таки язык не поворачивается назвать их людьми несчастливыми. Вряд ли. Но подумайте, вот ветхозаветный образ пророка – это образ человека, которому приходилось не только рассказывать, но еще и показывать очень много. Иезекииль, который месяцами ел на одном боку, лежал, который готовил пищу на коровьем помете, еле-еле уговорил Бога отменить человеческий кал, на котором ему было велено готовить еду себе. Слава Богу, конечно. Нам не надо сегодня разуваться в буквальном смысле этого слова и раздеваться. Может быть, просто потому, что мы на такое уже не способны? Не знаю. Это читающий эти строки сам для себя решит. И я подумал, навязчивая мысль меня преследовала в новогодние дни. А с Нового года прошло, в общем, не так много. О том, что в глазах мира живущего, как это говорит Мандельштам, или озабоченного сиюминутным и мгновенным. Мы можем и правду ведь выглядеть, знаете, эдакими дурачками из старых русских сказок. И вот это, знаете, вопрос, мне часто задают, спрашивают, там вот мы в воскресенье делали вместе с моим другом Севолодом Шевелевым, была у нас постановка театральной пьесы «Притча о царе и маме». В Можайской воспитательной колонии был родительский день, который был совмещен с 8 марта, и с Масленицей был праздник, и вот на этом празднике ребята, с которыми работали, вот каждую субботу почти репетировали 2 месяца, показали своим мамам этот спектакль. И я увидел, знаете, как, может, не у всех, и не совсем, но обнажалась душа человеческая, разувалось человеческое сердце. И когда меня спрашивают часто, а есть результат, вот вы ездите, вот вы ходите, вот вы... И я думаю, о каком результате они говорят, о чем речь-то? И я думаю, что если вернуться к тексту Исаии, то нам быть все-таки в той или иной степени всем, еще раз повторюсь, в разной степени, суждено, если мы верим Христу, стать такой, знаете, живой картинкой, как в детской Библии. Сейчас вот эта детская Библия, она в 3D, и там много очень всяких технологических приемов использовано для того, чтобы детей как-то заворожить формой, для того, чтобы привлечь их к содержанию. Я понимаю тех, кто это делает. Так, там действительно такие живые картинки очень, образы, которые иллюстрируют тексты. И вот я думаю, наша жизнь, она должна стать такой картинкой. Жизнь не просто сама по себе, как такое, знаете, существование, а именно жизнь, в которой обнажается наша душа и разувается наше сердце. Потому что все надежды человека на внешнее великолепие, на силу, на прогресс, и все надежды на плоть, которая выражена в форме Египта, в образе Египта, или на Ассирию, которая представляет собой силу саму по себе, да, все они абсолютно ничего не значат с точки зрения того, о чем мы говорим сегодня. А мы говорим сегодня о благой вести, о том, что это не просто пропаганда ценного, или распространение приятного. Скорее наоборот. Этот свиток, который апостол Иоанн съедает, а до него еще и апостол Иезекииль, он сладок на устах, но очень горек внутри. Потому что благовестие включает в себя и горькую правду, и сладкую надежду. И мы, как правило, воспринимаем первое, очень трудно усваиваем второе. Когда нам говорят, врачи, мы спасем вас, мы радуемся. Но когда добавляют, потому что вы смертельно болен, больны, мы, конечно же, грустим внутри. И благой вести нельзя отделять одно от другого. И когда Бог говорит, я спасу вас, конечно же, имеется в виду от неминуемой вечной гибели человека, прежде всего человека. Какое счастье, подумайте, ходить, несмотря ни на что, обнаженным перед Богом и разутым. И я вспомнил почему-то, как Христос сказал своим ученикам, которые восхищались храмом, что весь этот храм упадет, и не останется на нем камня на камне. Подумайте, 3 года. 3 года ходил Исаия ногой и босой. И я думаю, что здесь речь идет еще о том, что в бедах, в несчастьях обнажается и разувается внутренний человек. В этом их преимущество по сравнению с благополучием. И так же, как Исаия в своем пророчестве указывает на безнадежность всяких попыток опереться на богатый Египет и на сильную Эфиопию, точно так же и нам сегодня, я думаю. Это пророчество говорит о том, что бесполезно опираться на свое представление о благополучии и сытости, о силе и успехе. Я думаю, что стоит тут вспомнить еще одно. Образ наготы в Ветхом Завете, во всяком случае, помимо обнаженности, еще представляет собой и то, что мы называем беззащитностью, слабостью. Когда братья Иосифа приходят в Египет, он их, как говорится, ловя их в капкан своего искупительного замысла, он говорит: вы пришли, чтобы высмотреть наготу земли, то есть рассмотреть наши слабые места в нашей обороне, обвиняя их, как говорится современным языком, в шпионаже. Нагота – это еще и беззащитность. И вот Израиль, Иуда, если опять снова вернуться к историческому контексту, пытается в богатстве Египта и силе Эфиопии вот этим одеть свою беззащитность. И Бог говорит, что настанет момент, когда вам станет стыдно за это. И почему? Потому что и Египет, и Эфиопия тоже падут. И вот что они скажут. Люди, которые увидят падение Эфиопии, падение Египта, и вернутся домой. Ноги и босые, как предвестил Исаия. И скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя сирийского. И как спаслись бы мы? Подумайте, здесь Ассирия представляет собой, символизирует зло, зло, живущее в человеке и распространяющееся в человечестве. И спастись от него, одеваясь и обуваясь, это же дико. Все равно, как картонным щитом защищаться от железного меча. Бесполезно. Как мне ребята говорили, я в армии когда служили, кто был в Афганистане, они говорили: ну, каска это так, для того, чтобы себе уверенность дать, она, конечно, ни от чего не защищает. Пуля ее пробивает мгновенно. Так вот, как это часто оказывается, то, на что мы надеемся в этой жизни, оказывается гораздо слабее того, чего мы боимся. Но это, как говорится, внешняя сторона медали. Есть еще и внутренняя сторона этого благовестия, о которой мы поговорим сразу после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
12 марта 2019 года, 12 часов 31 минуту в Москве. Василий Лачкин с вами вместе на радио Теос. И мы читаем, дорогие слушатели, 20 главу книги Исаии и говорим о благой вести. И говорим об обнаженной и беззащитной сущности человеческой. Беззащитной перед злом, поразившим нашу природу. Потому что силы греха и зла действуют в этом мире под руководством противника Бога и врага души человеческой. И вот перед лицом этих сил, бед, несчастий, Исаия 3 года ходит обнаженный и разутый. И вот мы сказали о внешней стороне этого дела, теперь давайте поговорим о внутренней. Внутренний и вечный человек, о котором пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, да, он говорит, мы взираем ненавидимое и временное, и внешнее, оно внутреннее и вечное, и духовное. И вот эта обнаженная сущность, этот самый человек в человеке, о котором говорил Достоевский, вот он может и должен услышать благую весть. Потому что с точки зрения психологии, с точки зрения социологии, с точки зрения всяческих наук о природе человека и его обществе, благая весть воспринимается, к сожалению, слишком поверхностно. Я бы даже сказал, плоско. Вот недавно, буквально, да, вчера, в журнале «Огонек» последним читал интервью с нашей писательницей Еленой Чижовой. Интересное интервью, она там о своей книге рассказывала последней, но меня поразила одна фраза или мысль, скажем так, что сегодняшнее сознание, она так интересно сказала, упрощено, и потом даже слово такое использовала, уплощено, то есть стало не просто упрощенным, оно еще и плоским стало, слишком поверхностным. И вот эта проблема вот этого упрощенного сознания, она, к сожалению, сильно очень влияет на понимание того, о чем мы сегодня говорим, на понимание благой вести. Но если вы посмотрите послание к Ефесянам, особенно первую главу, и увидите этот совершенно потрясающий взгляд на то, о чем мы говорим, внутреннюю сторону дела, взгляд, в котором масштаб искупления показан. Размер поля, который купил купец, если используется этим образом. И показана его суть. Вот эта локальность этого искупления, обращенного каждому человеку лично. И я думаю, что религиозное сознание сегодняшние в особенности, либо переоценивает свою роль в этом удивительном плане, либо ее недооценивает. Очень трудно быть психологически, да и невозможно, быть психологически адекватным тому видению, которое предлагает нам апостол Павел, посланник Ефесянам, первой главе, которую я читать не буду, но надеюсь, что вы посмотрите. Одна только фраза в 3 стихе этой главы благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. Мысль, которую я сердцем читаю по памяти, хотя у меня лежит передо мной Библия всегда, конечно. Там ведь можно понять и так, благословившим для небес. И вот эта предназначенность к вечности внутреннего человека, она является основным, давайте так скажем, фактором благой вести. Она не о том, как хорошо, удачно, выгодно прожить здесь. Она про то, что мы возьмем туда с собой, какими мы будем там. И лучше здесь раздеться и обуться, чем там оказаться раздетыми и разутыми. Вот о чем апостол Павел говорит, только бы нам не оказаться нагими, будучи одетыми. И я думаю, что порой мы вот эти две крайности шарахаемся из одной в другую. Либо требуем слишком многого от себя в религиозной жизни, либо ничего не требуем вообще. Второе сегодня как-то, мне кажется, преобладает в религиозном сознании. Человек приходит вот в эту жизнь религиозную, я не скажу духовную, как потребитель услуг. Ни больше, ни меньше. И это печально. Вообще само словосочетание «благая весть» лишили силы и смысла, поверхностно относясь к этим словам. И вот если почитать еще раз, я думаю сейчас уже не о том, как дерзко это выглядело со стороны, человек, ходящий в нижнем белье по улицам Иерусалима. Я говорю не о том, как это может быть отважно выглядеть сегодня, раздеться, как это смиряет показать свою беззащитность. Я сейчас о другом хочу сказать. А где Исаия взял силы-то для этого? И вот ты читаешь и думаешь, вот эти слова апостола Павла, когда он пишет к Ефесянам, что в нем во Христе, и вы, услышавши слово истины, благовествование нашего спасения. И уверовавшие в Него запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог спасения нашего. Знаете, о чем я подумал? Что вот она сила вместе со смыслом. Присутствие Бога соединяет силу и смысл, стоящие за словами «благая весть». И это оказывается единственным аргументом против нашего «не могу», которое всегда в какой-то последней глубине очень тесно связано с нашим «не хочу». Когда речь идет обо всем, что выходит за сферы нашего психологического состояния, социального положения, экономического успеха и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Бог может, и Он действует. И вот она, внутренняя сторона этой медали. Вот он, другой конец этой палки. Вот он, тот конец веревки, за который мы хватаемся за один, а за другой конец держит нас Господь. Это призыв. Благая весть — это призыв. Это Бог, зовущий человек. Ты жжешься, суть извечная моя, в несмертии, в сердцевине бытия. Была всегда и вечно будешь впредь. Лишь оболочка может умереть. Так Зинаида Меркина переводит большую косыду замечательного поэта-мистика Ибн Аль-Фарида. Я вглядываюсь в вечные, в ясные черты, я втянут в пламя вечной красоты, и лучше мне сгореть в ее огне, чем жизнь продлить от жизни в стороне. Какой совершенно потрясающий накал духовной страсти. Какая бурлящая, кипящая жизнь духа внутри человека. Человека обнаженного, человека разутого, как разут и обнажен был пророк Исаия. Ходя по городу, в котором люди жили во временном облегчении, которое казалось им постоянным избавлением от беды и зла. Смотрите, как еще одну строчку приведу из этого же поэта. Смерть захлебнулась валом бытия, и вновь из смерти возрождаюсь я. 3 года ходил пророк, обнаженный и босой. И вот еще что я хотел сказать, поскольку мы подходим к концу этой передачи. Благая весть – это не пропаганда ценностей приходящего мира. И в ней нет и капли двусмысленного отношения к жизни, которое так свойственно религиозному сознанию. Это весть прежде всего о спасении внутреннего человека. Здесь стоит задать себе вопрос, право же стоит, друзья. Вопрос, который задавали себе все поэты, художники, писатели, все думающие люди, врачи, учителя, люди, которые озабочены делом спасения жизни и души человека. Этот вопрос Шекспир очень точно поставил. Какому инструменту мы даны? Какой скрипач в нас видит 2 струны. О, песнь глубин. Вот это написал Рильке в его знаменитом произведении «Песнь любви». Почему? Почему, задумаемся мы с вами, благая весть жжет, как огонь, и ласкает, как поцелуй? Мед часто переходит в желчь, сияние и радость в тьму и горькое страдание. Позор открытый, тайное наслаждение, обневольный пост, обжорство, скрытый пир, надутый титул, врубящий из дыр, а сладость речи в горькое смущение. О, это хрупкая душевная жизнь! Но кто видит эту хрупкость, если нет у него духовных глаз? Вот почему тем же Ефесянам Павел пишет, что он молится, чтобы Господь просветил или даже просветлил, можно так сказать, очи их сердца, чтобы они сердцем увидели всю благость этого нового бытия, которое Бог предлагает во Христе. Обнаженная сущность человека. Только так мы можем воспринять это откровение. Откровение Иисуса Христа, без которого немыслима никакая жизнь подлинная и настоящая. которая должна вести в вечность, иначе зачем она тогда? Тут я с Остапом Бендером соглашусь. Зачем нам вечная иголка для примуса, если мы не собираемся жить вечно, правда ведь? Только тогда, когда мы верим в это, только тогда мы обретаем крепость во времени и мудрость, особенную мудрость, которая учит нас равновесию. Равновесие между глухим отчаянием и слепым высокомерием. И в оставшиеся несколько минут, заканчивая эту передачу по 20 книге главы, по 20 главе книги пророка Исаии, давайте еще раз вспомним о том, что пророк обнажается и разувается. И он на самом-то деле одевается и обувается. Я еще раз повторю. Это то, как мы живем в духовном измерении. В каком-то смысле духовная жизнь с психической, с психологической точки зрения очень хорошо показана Генрихом Бёлем в книге «Дом без хозяина». Там такая фраза есть потрясающая, которую я счел необходимым вам привести. Фраза о человеке, который обретает вот эту духовную цельность. Он шел по льду через реку, глубина которой выяснится лишь тогда, когда проломится лед. Вот и мы живем в этой психологической, социальной среде, ходим по ней, как по тонкому льду, не зная, какие мы на самом деле внутри. И вот почему апостол Павел пишет, когда я к вам приходил, пишет он коринфянам, в самом первом послании, во второй главе, в самом начале этого очень жесткого послания, но не грубого, то есть откровенного он пишет, что я, когда к вам приходил, чтобы возвестить вам свидетельство Бога, я делал это не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил у вас быть не значащим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. Все остальное... Всякие психологические игры религиозного характера, честно говоря, на мой взгляд, благой вести имеют, если имеют отношение, то косвенное. Ну, как имеют же отношение круги по воде, камню, который в воду брошен. Но согласитесь, отношение это все-таки опосредованное, непрямое. И вот хочется пожелать нам всем, дорогие друзья, благовестие, в котором мы бы ощутили и беззащитную наготу нашу внутреннюю, и нашу разутую волю, и приняли бы благость Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.